Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алексей Пичугин. Приветствую вас в этой студии. Сегодня вместе с нами и с вами этот час, эту часть нашего светлого вечера проведет священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, города Москвы. Вот так это немножко парадоксально звучит. Здравствуйте, отец Антоний.
Здравствуйте.
Тема нашей программы сегодня «Царство небесное». Тема очень обширная. Конечно же, мы затронем несколько аспектов, ну, которые, как нам кажется, наиболее важные. И, естественно, наверное, начать с того, что когда вот мы говорим «Царство небесное», мы сразу, ну, это вот такая многолетняя, многовековая традиция выстраивать в своей голове образ, образ рая. Образ рая у нас тоже, в общем, довольно традиционно связан с чем-то, вот, с тем, что нам может быть наиболее приятно какой-то вот такой земной жизни, спокойствие, рощи, прогуливаются люди. Ну, вот, видимо, когда-то давно, там, в позднее античное время, в средневековое, нарисовался этот образ, сложился, и так он остается вместе с нами. Хотя ведь смыслы-то совсем другие. Вот как здесь быть? Может быть, нужно ли вообще как-то себе представлять Царствие Небесное, или достаточно того, что мы впитали, наверное, вместе с историей?
Без сомнения, нужно представлять, а то, что мы впитали вместе с историей, лучше, да, с бытовыми отходами утилизировать, потому что вы очень красивую, приятную картинку, без сомнения, нарисовали, но, в общем, это понятие «парадиз», идущее из персидской религии, из персидского дуализма, да, перекочевавшее к эллинам, ну, а потом некритически и без необходимых раздумий воспринято христианами. На самом деле, конечно, здесь с нами дурную шутку еще играют некоторые сложности языка, потому что то, что называется в Евангелии от Матфея «Царствием Небесным», а этим термином, собственно, пользуются только Матфей, остальные евангелисты говорят «Царствие Божие», это понятие совершенно ни секунды не имеет в виду, что оно где-то там на небесах, в олимпийских каких-то кущах, где купидоны, нектар и амброзия, абсолютно, потому что Матфей пишет для людей, которые воспитаны в иудейском культуре, и в его время, а это, ну, ориентировочно, там, рубеж 50-х, 60-х годов, да, на самом деле, и ко времени новозаветных событий уже тоже, да, для иудеев стало невозможным не только употребление имени Божьего, что прямо запрещает заповедь псуе его употреблять, но и даже самого слова «Бог». Поэтому во времена новозаветных событий вместо того, чтобы говорить о Боге, говорили «небеса». И когда Матфей пишет «Царство Небесное», ну, оно, это совершенно не указание на то, где это находится. Поэтому то, что мы веками представляем себе, знаете, как на антирелигиозных карикатурах,
Гагарин
какие-то такие, да, пухлые облачка, и там, прости Господи, дедушку с нимбом, это совершеннейший,
это,
конечно,
Жанна Эйфель.
Ну да,
хотя
абсолютно никакого отношения к делу не имеется. Речь идет о Царстве Небес. О Царстве, ну, тут на самом деле в одно слово не скажешь, но все-таки о таком состоянии человека и человеческой жизни, когда Бог главный. И как раз, я бы сказал, почти намеренно упускаемое, если не вовсе выбрасываемое нами, суть того, что Христос говорит о Царстве Небес в нашей жизни, заключается в том, что оно здесь и сейчас, не где-то там за облаками и не потом после смерти. Это довольно важная вещь, потому что, ну, нам кажется, такое стереотипное у нас представление, что, ну, когда-нибудь, когда там успешно закончится земной путь, вот мы там окажемся на пороге и войдем или не войдем, там уже будет поздно входить или не входить. Царство Небес — это реальность, в которую можно войти только сейчас. Потом будет поздно.
Простите, вспоминается Евгений Рейн, у него было такое стихотворение «Вологда», написанное, наверное, в 70-е годы, где были строчки «Не умирай, доступны небеса без этого», и глава в порядке.
Ну, кстати, да, потому что верующий не судится и на суд не приходит, а перешел от смерти в жизнь. И, без сомнения, речь идет о глаголе совершенного вида, о том, что переход или вхождение, вступление в Царство Небесное, в Царство Бога – это дело, которое надо совершить сейчас. Вот. К сожалению, знаете, мы не думаем об этом, и либо откладываем на потом, что очень часто, конечно, бывает с людьми, либо, что не менее печально, просто не замечаем, как это происходит, и поэтому не радуемся.
То есть мы в каких-то сиюминутных своих настроениях, в обычной повседневной жизни о том же Царстве Небесном, которое здесь сейчас, забываем, и поэтому оно становится нам как бы и не нужно?
Как бы и не нужно, и кроме того, знаете, по моим наблюдениям, люди прилагают множество усилий, причем не тех, которые Бог им предлагает, а тех усилий, знаете ли, про которые нам кто-то из людей что-то изъясняет, усилий для того, чтобы войти в царство, которое уже дано, уже открыто. Вот я бы сказал, что взаимоотношения православных христиан с Царством Небесным очень точно описываются выражением «ломиться в открытую дверь». Ломиться в открытую дверь вместо того, чтобы в нее входить. Вот это, конечно, огорчительно, но менее интересно. Более интересно то, что это вообще-то потрясающий дар Божий, понимаете, то, на что люди интуитивно надеялись или сейчас надеются, да, войти в какую-то полноту жизни, где действительно Бог присутствует, смысл есть, радость настоящая, да, и сама жизнь настоящая, вот это нам открыто прямо сейчас, здесь. И, собственно, надо для этого только повернуть голову. Повернитесь на 180 градусов, да, как Христос говорит, покайтесь, потому что близко Царство Небесное, потому что оно приблизилось. Тоже, кстати говоря, здесь есть некоторый нюанс выражения, потому что, например, по-русски мы так предполагаем, что оно было очень-очень далеко, а стало чуть-чуть ближе. Но, в общем, смысл, конечно, совершенно не в этом. Господь говорит о том, что вот теперь оно близко, вот оно, рядом, вот оно. И нужно поворачиваться, нужно меняться самим, менять свою жизнь, потому что уже не надо долго-долго и далеко путешествовать, чтобы до этого Царства Бога дойти. Оно прямо у тебя, можно сказать, перед носом. И вот это, мне кажется, великая радость на самом деле. Избавляет нас от массы совершенно каких-то, я бы сказал, ненужных рефлексий и дает потрясающую возможность начать новую жизнь. В реальности, понимаете, не в каких-то выдуманных картинках тоже. Но люди действительно все время пытаются себе Царство Божие нарисовать, вместо того, чтобы просто на него взглянуть и увидеть.
Нарисованная картинка, она же получается очень скучной. Ну, представление людей о каком-то собственном счастье, а представление людей о том, чего бы хотелось достичь на земле. Но оно же, по сути, языческое.
Ну, я не знаю, языческое или нет, важно, что оно...
Ну, языческое не в плане язычества, а в плане вот именно, наверное, такого нехристианского.
Ну, может быть. Но мне кажется, знаете, что все наши представления, они в меру масштаба нашей личности. Да, в Евангелии Господь говорит о царстве, которое в меру масштаба Божьей личности. И это оказывается, с одной стороны, несравненно проще и прямее, если так можно выразиться, да, чем то, что мы выдумываем, несравненно ближе, ну и, вообще говоря, несравненно прекраснее.
Хорошо, но тут невозможно не спросить о том, что же все-таки описывается в книге «Бытия», да, вот тот Эдемский сад, который человек покинул, Это физическое, это что-то такое реально существовавшее на Земле, или это тоже нечто надмирное и является состоянием человека, которое он утратил, и в которое он может возвратиться, или это вообще не имеет к этому никакого отношения?
Ну, вообще говоря, это все-таки очень сложный многоплановый вопрос, и я совершенно не претендую предложить, на то, чтобы предложить вам исчерпывающий ответ. Но все-таки, во-первых, автор книги «Бытия», вернее, авторы, их там несколько, и жили они с разницей в пару тысяч лет, вот, человека четыре. Так вот, авторы и боговдохновенные редакторы книги «Бытия» пользуются, собственно, языком мифа, системой образов, картин, да, мифологических. Это не означает, что это басни. Нет, они говорят о вполне реальных вещах, но язык – это все-таки, повторяю, язык мифа. Поэтому, когда мы пытаемся интерпретировать библейский рассказ, ну вот, с каких-то реалистических точек зрения, с точки зрения того, как мы сегодня говорим и думаем, у нас в принципе не может получиться ничего путного. Это очень-очень важная вещь. Что касается Эдемского сада, знаете, по каким-то причинам, для меня загадочным, я не знаю, может быть, по вдохновению Божьему, может быть, по случайности так вышло, хотя скорее первое, чем второе. Эдемский сад в рассказе и книге «Бытия» ограничен четырьмя реками, из которых две реальные, а две вымышленные в какой-то другой реальности. Невозможно найти на белом свете, да, вот там две из этих рек – это Тигр и Ефрат, да. А две другие, они абсолютно какие-то вот… Ничего мы больше о них не знаем. Да, для меня это знак того, что это какая-то такая реальность, которая одновременно двумя какими-то, знаете, как квадрат, который двумя противоположными сторонами на Тигре и Ефрате, а двумя вообще непонятно где, да, в каком-то, может быть, ином измерении. Нет, я не думаю, что можно говорить о какой-то географической локализации совершенно.
Опять же, это видение человека, жившего несколько, даже уже больше, чем несколько тысячелетий назад, для которого просто такое объяснение было ближе.
Может быть. На мой вкус, знаете ли, для священнописателя важно указать некоторую конкретность, обозначить, что, как сказать, царство, в котором рождается человек, в котором Бог дает нам жизнь, которое Он предлагает нам как пространство для жизни, это не вымысел, не абстракция, а нечто реальное, реально существующее. Как это можно описать, не используя там дискурсивный язык и научный метод? Ну вот, например, так, как это делает священный автор. Да, в конце концов, только это может быть для нас и важно. И еще обратите внимание, что, поселяя человека в этом саду, ведь Бог дает ему вполне конкретное поручение возделывать и хранить его. Если мы представляем себе Царство Небесное как облака с купидонами, что там возделывать и хранить? О чем разговор?
Да? А если как землю, на которой мы живем?
А если как землю, на которой мы живем, которую Бог поручил нам в нашу ответственность, тогда приблизительно понятно, о чем идет речь. Да, и жить в этом царстве вовсе не означает питаться халявным нектаром, как при коммунизме, да, а означает трудиться, жить, исполнять правду Божью, да, и быть вместе перед лицом Божьим. И самое-самое главное, пожалуй, все-таки, мне кажется, это вообще принципиально в отношении царства, что это место нашего непосредственного присутствия перед Богом. И главный вопрос, который задает здесь Бог: «Адам, где ты? Адам, где ты?» А как мы оттуда вываливаемся, выпадаем?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что в гостях сегодня у Радио Вера священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Мы остановились на этом вопросе: Адам где ты? И Адам продолжает предстоять перед Богом, но только вот Бог уже...
Ну, на самом деле, конечно, Бог-то тот же самый.
Бог тот же самый, конечно.
Мы от него отворачиваемся. Мы от него отворачиваемся. И для нас просто оказывается слишком страшно. У нас храбрости не хватает жить по законам Царства Бога. И вот видите, когда приходит Христос, Он говорит всем нам и своим современникам, и нам, кто теперь читает и слышит об этом, Он говорит о том, что Царство Бога снова открыто. Законы Царства открыты, собственно говоря, все, что надо знать о Боге, Господь Иисус открывает нам, и мы можем просто войти, просто начать по этим законам, по этим принципам жить. И, собственно, главная задача – это сделать выбор. Более того, мне кажется, тоже очень важным сегодня для нас понимать, что на самом деле единственным отличием Царства Небесного, Царства Бога от всего остального является то, что Царство Бога – это когда Иисус для нас царь, когда Он для нас главный. Мы называем Его Господом не потому, что это некое там вежливое выражение, это исповедание нашего доверия тому, что действительно мы верим, что во Христе Бог пришел в нашу жизнь. Царство Бога – это когда для тебя Иисус главный, когда все остальное из этого вытекает, то, что тебя радует, и то, что огорчает, то, что ты избираешь и что отвергаешь, что ты делаешь, чем ты занимаешься, на что ты кладешь свою жизнь и что, наоборот, стараешься из нее куда-то убрать. Да, это все определяется тем, что Иисус главный. Вот такой еще один потрясающий, для меня очень важный момент, конечно, в Царстве Бога, это то, что это всегда диалог с Богом во Христе. Это всегда такое состояние жизни, когда мы слышим Христа, слушаем Его и слушаемся. Вот так я бы сформулировал, да, когда мы пытаемся Его услышать, понять, и свою жизнь, и свое сердце тоже, как Павел выражается в одном письме, открываем в молитве и прошении с благодарением, открывайте сердца ваши перед Богом, да, когда мы открываем Христу нашу жизнь. Вот такой диалог и взаимная открытость. Да, вот это, мне кажется, принципиально важно, потому что после заключения Нового Завета, собственно, и выражение Царства Небесного, и выражение Царства Божьего становятся эвфемизмами, потому что, конечно, речь идет о Царстве Иисуса из Назарета. Вот, собственно, это главное. Все остальное в жизни каждого человека может выражаться очень по-разному. Объединяет нас всех в этом царстве, то, что для нас, для всех, это царство Иисуса. Ну, собственно, это принципиально. Меня поражает и очень как-то воодушевляет на самом деле еще некоторое следствие из этого, то, что в Царстве Бога совершенно нет никаких опосредующих звеньев между царем и подданными. В реальном земном царстве, как вы понимаете, этих звеньев 48 миллионов. Вот. В Царстве Бога это взаимоотношения напрямую нас с Ним. Ну, на самом деле, это еще и дает нам возможность прямых взаимоотношений друг с другом. Мне кажется, очень тоже важно то, что Господь Иисус говорит своим ученикам, такую тоже странную вещь, непереводимую исчерпывающим образом на русский язык: «Царство Божие внутрь вас» или «внутри вас». Причем я-то склонен думать, что поскольку он наверняка об этом много раз говорил, возможно, что он использовал не вполне идентичные выражения, которые в конечном итоге были на греческом переданы... словом, которое можно на русский перевести минимум тремя разными нюансами. Во-первых, «Царство Божие внутри вас». Он говорит о том, что внутри человеческого сердца на самом деле. И, кстати, множество его притч о зерне, которое там сеется, да, «Царство Божие подобно зерну, подобно там драгоценной жемчужине». Вот они свидетельствуют о том, что совершенно это непривнесенное толкование, явно Господь Иисус в этом направлении что-то хочет нам сказать. Оно внутри человека. Одновременно мы можем перевести эти его слова: «Царство Божие среди вас, между вами». Это не означает, что там мы где-то в толпе, а между нами еще какие-то флюиды. Нет, конечно. В Царстве Небесном никаких флюидов, слава Богу, нет. Господь говорит о том, что в наших взаимоотношениях между нами реализуется, присутствует это царство. Это же совершенно потрясающая вещь, потому что все человеческие взаимоотношения без этого на самом деле в той или иной степени больны. Ну, потому что сами мы духовно не вполне здоровые существа. Ну, другой разговор, что там даруемая нам Богом любовь может исцелять эти взаимоотношения в той или иной степени. Поэтому сказать, что все нездоровое на 100%, было бы, конечно, враньем. Но все-таки, понимаете, вот Господь говорит о том, что несмотря на всю эту болезненность и несовершенство, даже самых прекрасных, самых близких, самых родных взаимоотношений, тем не менее, несмотря на все их несовершенство, здесь присутствует царство. В любых взаимоотношениях между двумя людьми всегда есть третий, это третий Бог. Это, на самом деле, для христиан определяющая вещь. Он ведь не зря говорит: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот, потому что все остальное совершенно не имеет значения, на самом деле, в качестве свидетельства нашего ученичества, а то, что мы действительно нам удается любить друг друга бескорыстно, прощать друг друга, терпеть, принимать. Вот это действительно присутствие царства. Когда ты это обнаруживаешь, замечаешь в других, или изредка и в себе тоже, вот эту способность так, его духом, его любовью относиться друг с другом, это совершенно потрясающая сила и убедительность, я бы сказал, внутреннее свидетельство о царстве. И еще один третий важный тоже момент, который весьма вероятно Господь имеет в виду, можно перевести это словами: «Царство Божие внутрь вас». Во многих современных хороших переводах так и делают, наиболее многозначный такой термин. Это то, что направлено внутрь нас. Понимаете, дело не в том, что мы там учимся прыгать в высоту и прыгаем в конечном итоге выше головы до облаков.
А направлено откуда?
От Бога. От Бога. Царство Божье – это приход Бога в нашу жизнь. Мы сами, в общем, от Него отворачиваемся, уходим и пытаемся жить как-то иначе, не по законам царства, по каким-то своим, в лучшем случае, человеческим придумкам, а то еще того хуже. Вот, но Бог за нами приходит туда, где мы находимся. Понимаете, вот картина, которую предлагает нам икона сошествия в ад, очень важная вещь. Она совершенно не о том, как выстраивает Бог свои взаимоотношения с покойниками. Нас это, в конце концов, не касается. Ну, или касается, когда мы о них молимся. Но это картина того, что происходит между нами и Богом. Между нами, которые, как Павел выражается, нас, мертвых по грехам и преступлениям нашим, да, воскресил собою, когда к нам выбравшим смерть, все равно Бог приходит. Вот это царство, которое от сердца Божьего направлено внутрь. Вот какое-то такое, я бы сказал, экзистенциальное соединение, которое он нам предлагает. Ну и, не знаю, я не могу не думать, не радоваться и не восхищаться в связи с этим о пище царства, потому что царство Бога – это такая жизнь, когда мы все-таки в первую очередь питаемся им самим. Нам трудно это представить, хотя это совершенно, конечно, невероятная, потрясающая идея, да, стать нашим хлебом, когда Бог становится нашей пищей, тем, из чего, собственно, растет наша жизнь. И царство Бога в первую очередь означает не отворачиваться, не отказываться этим питаться. Дело, собственно, не только в хлебе, который становится телом Иисуса, но и в том, что его заповедь «Сие творите в мое воспоминание» предлагает нам делать одну вещь, которая нигде, кроме Царства Небесного, невозможно – благодарить Бога. Когда мы иногда, может быть, знаете, из дисциплины, сжав зубы, а иногда и от чистого движения души, все-таки поднимаем глаза к небу и даем себе труд благодарить Бога, это и есть главное проявление царства, работа царства. И жизнь, и мир меняются на самом деле именно этим. Понятное дело, что мы призваны стараться сделать этот мир чище, справедливее, добрее, умнее, масштабнее. Это все без сомнения так. И наши человеческие усилия, креативные способности и прочее, все это необходимо. Но исходит это как из источника, именно из благодарности, из принятия, из того, что вот Бог говорит, глядя на нас хорошо весьма, мы страшно удивляемся, что он тут нашел хорошего, один климат чего стоит, правда же, да? А уж что мы из себя представляем, лучше помолчим. Но вот сказать... Наверное, правда хорошо, раз ты это видишь хорошим. А если хорошо, значит, я благодарю тебя за то, что ты мне это подарил. Это и есть альтернатива греху. Когда Господь говорит, покайтесь, повернитесь, да, понятно, что надо отвернуться от греха, от своей агрессии, от своей корысти, от своей мелочности, замкнутости на себе. К чему? К чему? На самом деле именно к благодарности. Все остальное, что занимает место греха, когда вместо агрессии, да, Дух Божий совершает принятие, открытость, внимание к людям и так далее, когда вместо корысти мы действительно стараемся разделить с людьми свою жизнь. Все это следствие благодарности, следствие того, что мы вот эту заповедь Христа питаемся. На самом деле хлеб жизни и благодарность Богу – это неразрывно связанные вещи.
Давайте продолжим буквально через минуту. Я напомню, что священник Антоний Лакерев у нас в гостях, отец Антоний, клирик Тихвинского храма города Троицка, и Алексей Пичугин. Мы вернемся в эту студию через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».